Часть первая. Обетование Святого Духа. Свидетельство Священного Писания. Первое. Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною». Иоанна, 13 глава, стихи с 33 по 36. Второе. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам: я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Иоанна, 14 глава, с 1 по 4 стихи. Третье. Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду». Иоанна, 14, 8 по 12. Четвертое. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». Иоанна, 14, 16 по 20. Пятое. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. Сие сказал я вам, находясь с вами». Иоанна, 14, 23 по 25. Шестое. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое. Потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Иоанна 16:7-15. Глава 1. Обетование Христа о Святом Духе. В Иерусалиме наступила ночь. Самая печальная ночь с тех пор, как человек впервые разлучился с Богом. Город был переполнен людьми, пришедшими на поклонение. Небольшая группа людей, следовавшая за Христом во время Его земного служения, собралась за пасхальным столом в верхней горнице. Это был эпохальный момент. Образ встретился со своим прообразом. Сын Божий, припоясавшись полотенцем, как слуга, склонился перед грешными людьми и омыл их ноги. Они вкушали хлеб и пили вино, символы его приближающихся страданий. Лишь несколько минут отделяло трапезу верхней горницы от борьбы в саду. Можно сказать, оставалось всего несколько мгновений между пролитием крови Агнца и смертью Христа. Еще недолго пастырь прибудет со своими овцами, ибо скоро он будет поражен, а овцы рассеются. Иуда оставил Христа, а остальные ученики исполнились печалью. Нет необходимости говорить подробно об их скорби. Ее появлению способствовали в большей степени их самолюбивые мечты. Тень приближающейся разлуки пала на всех учеников, но это был многозначительный момент. Как они прислушивались к каждому слову Иисуса! Их сердца наполнились печалью, когда Он объявил, что уходит туда, куда они последовать не могут. Ученики прежде и представить себе не могли, что разлука возможна. Учитель продолжает утешать их. Он рассказывает им об обителях, которые идет приготовить им, но это не удовлетворяет их. Обители не могут заменить собой присутствие рядом с ними живого Господа. Что они будут делать, когда Он уйдет? К кому они обратятся? Некто сказал: «Нарисуйте беззвездное небо, горы, окутанные мраком, повесьте мрачный занавес на каждом берегу, затемните прошлое, будущее сделайте еще более унылым. Изобразите на этой картине плачущих людей, и вы поймете, каким было состояние учеников, когда они узнали о разлуке со своим Господом». Иисус представляет своего преемника. Христос начал говорить апостолам о чудесном ниспослании другого утешителя. Это выражение указывает на то, что Иисус был первым утешителем. Утешитель – это помощь во время нужды. Сироте нужны родители, больному нужен врач, подсудимому адвокат, строителю архитектор, скорбящему друг. Наш небесный утешитель, безусловно, несет бесконечно большее служение. Ученики не могли остаться сиротами, лишенными заботы, защиты и помощи божественного родителя. В самый трагический момент их жизни он говорил им о пришествии Святого Духа как о кульминации и продолжении его служения для человечества. Получение Святого Духа было величайшим преимуществом апостолов. Но это также является и преимуществом каждого ученика Христа, ожидающего его видимого личного пришествия, чтобы принять каждого своего последователя в небесные обители. Отметим следующее. В наставлениях Христа истина о Святом Духе занимает важное место. Какая это обширная тема для ободрения! Какие сокровища истины добавил Он к познаниям учеников, рассказав им о Святом Духе, Утешителе! Он остановился на этой теме, чтобы утешить своих учеников в великом испытании, которое им предстояло вскоре пережить, чтобы они могли ободриться в своем страшном разочаровании. Слова Искупителя мира должны были принести сердцам скорбящих учеников великое утешение. Из множества тем Он избрал тему о Святом Духе, который должен был вдохновить и утешить учеников. Христос выделил тему о Святом Духе, но в церквах о ней очень мало размышляют. Библейское эхо 15 ноября 1893 года. В своей прощальной беседе перед тем, как оставить свое земное служение в качестве учителя, Иисус представил своего заместителя. Ограниченный человеческим естеством, Христос не мог сам присутствовать повсюду, поэтому Он должен был пойти к Отцу, а для блага учеников послал Духа продолжать свое дело на земле. Желание веков, страница 669. Он открыл ученикам удивительную истину, истину о служении Святого Духа, и это служение невозможно переоценить. Служение Духа Святого было связано с земным служением Христа, и пришествие Духа Святого не могло произойти, пока не окончилась миссия Христа и Он не вознесся. В Евангелии от Иоанна в 14 и 16 главах Иисус открыл нам три великие истины. Первое. Пришествие Духа Святого, обещанного миру. Второе. Личность Святого Духа. И третье. Миссия Святого Духа. Пришествие Святого Духа, обещанного миру. Прежде всего остановимся на обетовании пришествия Духа Святого. Каждый может заметить, что подобно тому, как пророки провозглашали о пришествии Христа, так и Христос провозгласил о пришествии другого, равного Ему заместителя. Когда один вознесся во славе, другой, спустя малое время, снизошел. Благоговение и почтение, которые ученики проявляли к своему Господу, следует проявлять и по отношению к Духу Святому, как заместителю Христа на земле. Как у Христа было определенное время для выполнения своей миссии, так и у Святого Духа есть определенное время для совершения Его особого служения. Это особое служение Духа началось с Пятидесятницы и продлится до второго пришествия Христа. Он, как третья личность Божества, пришел определенным образом на землю в определенное время для определенного служения и с тех пор так же реально пребывает здесь, как Христос пребывал здесь, выполняя свою миссию в течение 33 лет. Мы живем в то время, когда Бог проявляет Себя в мире посредством Святого Духа. Просите Его благословения. Свидетельство для проповедников, страница 511. Третья личность Божества непосредственно руководит нами, подобно тому, как вторая личность Божества руководила учениками. Таким образом, Пятидесятница стала днем, когда Дух Святой начал особую работу, хотя Он, безусловно, существовал и действовал и в прошлом. Многие, представляя биографию Христа, начинают повествование с Вифлеема и заканчивают Елеонской горой, хотя Он существовал вечно. 88 раз говорится о Духе в 22 из 39 книг Ветхого Завета. Свидетельство о деятельности третьей личности Божества можно обнаружить в каждом столетии, начиная с сотворения мира. Дух Святой в Ветхом Завете. Дух Святой присутствовал при творении, витая над хаосом. Он принимал непосредственное участие в создании Вселенной. В Ветхом Завете упоминается, что Дух сходил на людей. До Пятидесятницы Он являлся, чтобы наделить некоторых людей силой и способностями, необходимыми для особой работы, но Его служение носило скорее временный, чем постоянный характер. Он сходил на отдельные личности, действуя через них или облекая их могущественной силой для особых дел. Он увещевал людей. Смотри, Бытие 6.3. Он давал Веселиилу мудрость и умение. Смотри, Исход 31.3-5. Он давал Самсону силу. Смотри, Судей 14.6. Так Дух Святой делал людей своими орудиями, совершая через них свое дело или передавая через них весть, как это было с Иисусом Навином. Смотри Числам 27:18, Гедеоном, смотри Судей 6:34, Саулом, смотри Первое Царство 10:10 и Давидом, смотри Первое Царство 16:13. Мы читаем: «Во времена патриархов случаи проявления силы Святого Духа были нередкими и очевидными, но никогда до этого она не была явлена во всей своей полноте. Теперь, повинуясь словам Спасителя, ученики молили об этом даре, а на небе об этом ходатайствовал Христос. Он и спросил обещанный дар Духа, чтобы излить его на свой народ». Деяния апостолов, страница 37. Обращает на себя внимание тот факт, что в Ветхом Завете Святой Дух никогда не называется Утешителем или Духом Иисуса, смотри Филиппийцам 1:19, или Духом Сына Его, смотри Галатам 4:6. Его называют всегда в Ветхом Завете Духом Божьим. Почему же все эти новые названия появились в Новом Завете? Конечно же, что-то случилось. Произошло событие, абсолютно все изменившее. Иисус родился и умер ради нас, затем восстал из могилы. Когда Он вознесся в Своем прославленном человеческом естестве, заняв свое место в небесах. Тогда условия были выполнены, и Дух Святой сошел на землю как представитель и заместитель Христа, чтобы содействовать искуплению каждого. Он явился как Дух Христа. Дух Святой в Новом Завете. Следует заметить, что о Духе Святом упоминается в Новом Завете 262 раза. За каждым из этих упоминаний стоит завершенное служение Христа и Его прославленная Личность. Рассуждая о днях, предшествующих прославлению Иисуса, мы видим, что только благодаря Его послушанию, только благодаря Его безгрешной жертве и смерти, отвечающим требованиям праведности, справедливости и святости, мы примирились с Богом. Дух Святой сошел, чтобы заверить людей в отцовском принятии и ободрить их, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О сём свидетельствует нам и Дух Святой. Евреям 10, 14 и 15. Подумайте о двойном характере работы Святого Духа. В Ветхом Завете Он действовал на людей извне, но не пребывал с ними постоянно. Он являлся к ним и облекал их силою, но не часто пребывал в них. Начиная с Пятидесятницы, произошло великое изменение. Его работа стала отличаться от работы в прошлое столетие. Были предприняты определенные меры, чтобы он мог войти и жить во всех верующих и работать изнутри, наполняя их и пребывая в них. Это личное пребывание Духа Божьего и отличает время после смерти Христа особой славой. Все в прошлом было лишь подготовкой к этому. Ветхий Завет нес в себе обетование и приготовление, а Новый Завет – исполнение обетования. Есть разница между воздействием извне и пребыванием в человеке. Его пребывание постоянно, как наследство. Он пребудет с нами вовек. Дар Бога во Христе. Излитие Духа Святого следует рассматривать как дар Отца и Сына. Смотри Иоанна 14:16. Слово «умолю» в греческом языке не умаляет положение Христа, но указывает на совершенное равенство Отца и Сына. Однако в своей замечательной молитве, которая помещена сразу же в 17 главе Евангелия от Иоанна, Христос еще не просит Отца о Святом Духе. Почему? Потому что Его страдания еще не завершились. Сошествие Духа Святого стало подтверждением того, что служение и совершенная жертва Сына приняты Отцом. Иоанна 14:23-26. Излитие Духа последовало после завершения дела на Голгофе. После того, как Христос был прославлен, Он молился, получил Святого Духа и послал Его ожидающим ученикам. Святой Дух является даром Божьим человеку. Его нельзя купить, заслужить, обнаружить или развить. Человек не может высокомерно требовать у Бога этот дар. Дух Святой не был излит в ответ на простую молитву человека или по причине его заслуг. Только благодаря служению, совершенному Иисусом и принесенной жертве, праведный Бог послал Святого Духа, чтобы начать новое движение среди людей и возвестить о наступлении новой эпохи. Дар Духа Святого следует отличать от тех даров, которые подает Святой Дух. Как римские императоры, торжественно въезжавшие в Рим, бросали монеты завоеванных царств в толпу встречавшего их народа, так и Христос после триумфального восшествия на небо дал этот наивысший дар людям. Конечно, самым превосходным из всех даров, которые Святой Дух дает Церкви остатка, является дар пророчества. Но это особый вопрос. Взаимосвязь Голгофы и Пятидесятницы. Крещение Духом Святым, о котором говорил Иоанн Креститель, было главной целью служения Иисуса Христа. «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Матфея 3:11, смотри также Иоанна 1:33. Возвещая о Христе, Иоанн упоминал о том, что Он прольет кровь, чтобы искупить человека от греха, и о том, что Он будет крестить Духом, чтобы сохранить от греха. Иными словами, Он проповедовал о Голгофе и Пятидесятнице. Кульминация Голгофы заключается в даре Духа Святого, который ниспосылает Иисус Христос. Это две нераздельные истины. Без Голгофы не могло быть Пятидесятницы, и без Пятидесятницы Голгофа была бы напрасной. Обратим внимание на следующее высказывание. Святой Дух – это величайший из всех даров, которые Он мог попросить у Отца для нравственного возвышения Своего народа. Дух должен оказывать возрождающее влияние, а без Него жертва Христа была бы напрасной. Влияние зла увеличивается на протяжении многих веков, и поразительно, с какой покорностью люди отдаются в рабство сатане. Греху можно сопротивляться и противостоять только благодаря могущественному влиянию третьей личности Божества – Духа Святого, которая проявляет себя не в видоизмененной энергии, но во всей полноте божественной силы, очищающей сердце. Дух делает действенным все, что совершил Искупитель мира. Посредством Духа верующий становится причастником божеского естества. Христос даровал нам свой Дух как божественную силу для победы над всеми унаследованными и приобретенными наклонностями ко злу и запечатления своего характера в своей церкви. Желание веков, страница 671. Если бы не было атмосферы, окружающей нашу планету, то солнце, огненный шар, сожгло бы ее. Атмосфера, окутывающая Землю, преобразует лучи Солнца в цвет, тепло и свет. Таким же образом, если бы не Святой Дух, Христос воссел бы одесную Бога и был прославляем только как воскресший и вознесшийся Господь. Но Святой Дух открывает Его нашим сердцам как свет, жизнь и истину. Когда мы смотрим в телескоп, то видим не линзы, а тот предмет, который приближают линзы. Так и с Духом Святым. Мы видим не Его, а только Иисуса. Крест обнаружить легче, потому что святая кровь Агнца видна. Она снаружи, пролита за всех, в то время как дар Духа находится внутри. Он невидим и предназначен для любящих, послушных учеников. Его пребывание, будучи духовным, не так легко постигается и становится неотъемлемой частью жизни. Голгофская кровь очищает храм души, но Бог предусмотрел нечто большее. Только пребывание Духа внутри может удовлетворить и Бога, и человека. Личное присутствие Христа ограничено. Крещение Духом не происходило в течение трехлетнего служения Христа на земле. Это было невозможно вследствие принятой Христом человеческой природы, потому что Иисус еще не был прославлен. Иоанна 7:39. Поэтому Иисус никогда не крестил Святым Духом во время своего пребывания на земле. В одном из последних наставлений Христа было повеление ждать обещанного крещения после Его вознесения. И, собрав их, Он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Деяния 1:4-5. Христос хотел крестить Своих последователей Святым Духом, и Его жизнь – пример отношений с Духом Святым. Он был рожден от Духа. Он возрастал и воспитывался под действием силы Святого Духа. В начале своего служения он был особым образом помазан Духом. Силою Святого Духа он жил безгрешно, совершал свои чудеса и учил истине. Он воскрес из мертвых силою Духа. От яслей и до могилы он был исполнен Святого Духа. Человеческое естество Христа соединилось с Божественным. Обитающий в нем Дух Святой подготовил его к борьбе. Иисус пришел, чтобы сделать нас причастными к божественному естеству. Желание веков, страница 123. Следует заметить, что воплощение Христа, Его безгрешная жизнь и примирительная смерть, Его воскресение, вознесение и посвящение на небесное ходатайственное служение были совершенно необходимы, и в то же время это были подготовительные шаги к тому, чтобы Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Галатам 3:13-14. Цель искупления. Цель искупления не могла осуществиться до прославления Христа. Смотри Иоанна 7:39. Апостол Петр говорит: «Итак Он, быв вознесен десницею Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». Деяние 2:33. Скала в Хариве была прообразом. Удар в скалу вызвал поток воды. Так и излитие Святого Духа стало следствием искупительной смерти Христа. Смерть Его удалила всякую преграду, стоящую между Богом и грешником. Смотри 2 Коринфянам 5:19. Отец принял жертву Сына. В этом заключалось необходимое условие нашего оправдания. Но только излитие Духа Святого могло сделать действенным для нас совершенное Иисусом. Имея совершенную человеческую природу, Иисус мог теперь исполнить обещание, которое раньше было невозможным. Миссия Святого Духа заключается в том, чтобы искупительное служение Христа сделать достоянием каждого сердца. Дух Святой возрождает, оправдывает, освящает и передает жизнь воскресшего Господа нам в то время, как мы ожидаем Его второго пришествия.